Вот остановились мы с вами буквально перед тем, как монголам надо бы захватить Карелию. Я еще раз хочу подчеркнуть, это особенно хочу подчеркнуть, ни один политик, а как бы мы там ни относились к Чингисхану, и вообще самого слова на Востоке «политик» в те времена не было. Если бы мы сказали Чингисхану, что он политик, он бы очень удивился. Он каган вообще-то. Ну, основная профессия военная. Политик — это что-то для него слишком сложное, комплексное. Но на самом деле, та деятельность, которой он занимается, она, конечно, социально-политическая, социально-военная. И мы вправе говорить о нем как о самом крупном политике где-то первой половины второго тысячелетия, об одном из самых крупных политиков второго тысячелетия. Более того, мы мало найдем таких людей, которые бы в таком объеме выполнили бы свой замысел. Я бы даже так сказал. Замысел Чингисхана был значительно скромнее. Вот когда Бисмарк уходит со своего поста в 1994 году, вот тут тот случай, когда человек выполнил тютелька в тютельку то, о чем мечтал в юности. Вот хотел создать единую Германию — создал. Вот хотел разбить Францию — разбил. Вот хотел присоединить Лотарингию и Эльзас — присоединил. Вот хотел быть там канцлером 20 лет, 24 года и был канцлером. Чуть-чуть даже с перевыполнением плана. С Чингисханом тут другая история. Он хотел стать сначала вождем своего племени. Потом получилось так, что стал вождем всех монголов. Потом получилось так, что стал еще и китайским богдыханом. Потом получилось так, что стал еще и главой государства уйгуров. Потом получилось так, что стал главой государства Каракитаев. Потом получается, что его ставят перед необходимостью становиться еще и Хорезмшахом. Нафига ему это было нужно, но тем не менее стал. К концу жизни перед нами человек, перевыполнивший план в несколько порядков. Я думаю, что когда он помирал, он был чрезвычайно удивлен. Надо же, как получилось. А ведь 10 лет человек был рабом вообще-то. И вот, я возвращаюсь к той же самой мысли. Ни один политик в здравом уме и твердой памяти, как бы он ни представлял мир, никогда, это только идиот в дурдоме, на Прядке. Вот здесь, недалеко от нас, находится еще такое специфическое заведение. Никогда не ставит перед собой задачу «я стану хозяином мира». Это только для литераторов. Они все очень практичные люди. Они все прекрасно понимают, что это безумная, страшная головная боль, когда вы захватываете территорию. Я еще раз хочу напомнить то, что я однажды говорил. Войны бывают разные. Война бывает захватническая. Война бывает, это когда я обдумываю и я захватываю территорию. Я захватываю территорию, потому что она мне нужна для жизни, а не по статусности. Территорию захватывают для жизни. Когда я захватываю территорию, возникает проблема, что я буду делать с местным населением. Здесь два варианта. Либо я с местным населением лажу, как это делает, кстати, Чингисхан. В Китае никого не убили. Ты сопротивляешься? Не сопротивляешься. Ну и работай, пожалуйста, в своем, в долине реки Хуанхэ. Неужели монголы будут заниматься ирригационной системой? Да вы представляете, монголы, занимающиеся ирригационной системой. Да волны Тихого океана тогда будут плескаться в районе Тибета, если они этим займутся. Неужели монголы будут заниматься строительством или посевом риса? Да никогда в жизни. Их просто не хватит на эту великую китайскую равнину. Поэтому живите сейчас спокойно и платите налоги. Это первый вариант. Второй вариант, кстати, а ведь Чингисхан-то в нашем представлении варвар варваром, дикарь дикарем, воняет от него. латинского языка не знает, на греческом не читает, а он, впрочем, на своем не читал, потому что письменность была примитивная. Понимаете? Знал только одну песню, дикую, любил ее петь. Голоса не имел никакого, музыкальности никакой. Любил бить в барабан, любил танцевать, пока еще не огрузнел. Эстетические запросы минимальны. А ведь смотрите, как ведет себя по отношению к захваченным территориям. А что же делают просвещенные европейцы? А вот они как раз занимаются, захватывая территорию, геноцидом в то же самое время. Вот время Чингисхана. Чем занимаются крестоносцы в Прибалтике? Уничтожают местное население. Было огромное, прекрасное, богатое племя пруссы. Это самое крупное племенное объединение летто-литовских племен. Их было три. Пруссы, аукшкайты и жемайты. Осталось два. За два десятилетия, с 1199 по 1220 годы, просвещенные европейцы, хорошо знавшие латынь и знавшие все тонкости богословия, уничтожили целый народ и присвоили имя пруссы себе. И теперь слово «Пруссия» для нас означает что-то самое немецкое, хотя это вообще литовское племя. Вот вам разница. Так что еще неизвестно, кто варвар. Хотя, с другой стороны, вот мы сейчас коснулись Литвы, она нам будет сегодня очень нужна. Ситуация с Литвой чрезвычайно интересна. В центре Европы находится участок земли, и большой участок земли, который всем нафиг долгое время нужен. Живут там дикари, есть там болото, есть там леса. А ведь рядом Польша католическая, а ведь рядом Русь, если положим руку на сердце, ну что, русские князья приходили в Прибалтику. Для чего? Пограбить. Пришли, пограбили и ушли. Будем честны в этом отношении. Никакой христианизации они здесь не занимались. Ни Ярослав Мудрый, ни Святослав II Ярославич, ни Изяслав Святославич, который приходил сюда трижды, их интересовало только одно – пограбить. Чем занимаются крестоносцы? Тем же самым – пограбить. Но вот там разница в культуре. Мы приходили просто пограбить и не объясняли почему. Крестоносцы приходили пограбить и объясняли почему. Мы несем свет Христов. А вы язычники, поэтому вас грабить самое то. Хотите становиться, чтобы вас не грабили, становитесь христианами. Когда вы будете христианами, что будет? Вы станете крепостными. Вот так вот. Мы вас все равно будем грабить, потому что вас учить надо. Это называется пиар-прикрытие. Учиться надо у Европы, как это делается. Понимаете? В результате она оставила за собой Прибалтику, а мы остались с носом. И теперь не имеем выхода на Балтийское море. Но факт остается фактом. Когда мы сравниваем методы диких монголов, нас или европейцев, то, простите, пальма первенства в отношении с порабощенными народами относится к монголам. Китайская культура, например, сохранилась в неприкосновенности. Она, более того, получила возможность для дальнейшего развития. Корейская культура тоже получила возможность для развития. Более того, когда монголы захватят весь Китай, им удастся не только установить впервые за 1000 лет в Китае мир, когда можно будет по дорогам передвигаться, не боясь, что на вас кто-нибудь нападет. Ни бандит на вас не нападет. Ни местный феодал на вас не нападет. Никто. Все боятся монголов. Знаете, нападешь, будет следствие, а монголы умеют проводить следствие, поймают и переломают хребет. независимо от того, сколько ты у него отнял. Две медные монеты или целый мешок серебра. Все равно хребтину поломают. Если ты украл две медные монеты, значит, можешь украсть и мешок серебра. А если ты украл мешок серебра, значит, можешь и убить. А если можешь убить, значит, и тебя надо убить. Логика очень простая. И боятся все. Так вот, когда они захватили Китай, когда по Китаю можно было передвигаться без страшно, когда начинается активный товарооборот внутри китайского рынка, и вдруг Китай обнаружил, какой он огромный и емкий, этот внутренний китайский рынок, это то же самое, как если бы вот все эти тромбы, которые есть в организме, вдруг они исчезли, кровь задвигалась по жилам, и вдруг исчез остеохондроз, головные боли, печень заработала, исчез утренний понос, вечерний запор и все прочие прелести, так сказать, жизни, которые стали привычны. И вот эти уже морщины раздвинулись, и вы захотели голубую, симпатичную блондинку, и уже не только платонически, но и более, так сказать, энергично, знаете, потому что у вас есть силы, а все только поэтому. И в результате вот этого движения внутри происходит поразительная вещь. Происходит объединение разных региональных китайских культур. Культуры Лися в районе Верхнего Хуанхэ, культуры Сяо в районе близ корейской границы, в районе Шаньдунь, культура Шаньдуня, культура Пхейто, которая находится в верховьях Янцзы, и рождается то, что сегодня мы называем высокая китайская культура эпохи Юань-Цянь. Понимаете? Вот вам, пожалуйста, пришли монголы, варвары, варвары. Это правда. Монголы, правда, много от этой культуры не получили. И китайцы их будут презирать. Они будут пользоваться тем, что монголы принесли сюда, но презирать. Чингисхан не собирался захватывать Китай. Так получилось. Машина, которую он создал, это военная, так сказать, демократия, она требовала, требовала функционирования. Если бы вы не бросили, еще раз говорю, если бы вы не использовали эту машину вовне, она бы уничтожила вас самих. Чингисхан не был смертоубийцей, он не играл в русскую рулетку. Поэтому он вынужден был захватывать Китай. Китай огромная территория, можно было захватывать несколько поколений, что монголы будут делать. И поэтому ситуация с Хорезмом, с которым вот так вот произошел нехороший инцидент в районе Иссык-Куля, так уж получилось из-за этих противных меркетов. Ну, правда дело, да? Вот противное племя 10 лет держало Чингисхана в рабстве. Пыталась убить жену Бурте, гадила по всей Монголии, да и сами-то они никакие не монголоиды, а тюркюты гадкие. И единственные, которые не захотели, чтобы их убивали, а сбежали, противные какие. Ну вот все у них поперек, понимаете, как щепка в заднице. И вот, и тут из-за них, так сказать, с Хорезмом поссорились. А не надо с Хорезмом ссориться. Потому что у Чингисхана 500 тысяч всадников на все, про все, на весь Восток. А Хорезм легко 500 тысяч всадников выставит только на своей восточной границе. Во всяком случае, так считалось. И поэтому Чингисхан очень был недоволен этой ситуацией. Вот активный товарооборот, это в этом он был заинтересован. Тем более, что в Китае был товар, которого и можно было предложить на рынок. А Центральная Азия могла дать товар, которым необходим был, скажем, для монголов. И поэтому он отправляет в Хорезм своего посла. Фамилия посла тоже чрезвычайно интересна. Мохаммад ибн Багра Хорезми. Мусульманин. Судя по фамилии, родом из Хорезма. Среди Чингисхана было много вот таких вот людей. Мы среди его приближенных найдем и буддистов, и даосистов, огромное количество христиан. Как, кстати, среди монголов мы найдем и христиан, и мусульман, и исповедующих желтый бон, и черный бон, и магизм. А какая разница? Все хороши. Видите ли, империи такого типа, они исповедуют один принцип. Верность имени главы государства. Вот вчера на телевидении мы поссорились с моим коллегой из-за князя Курбского. Я не знаю, вошло ли это в кадр, потому что телевизионщики, они умудряются вырезать всегда самое интересное. Мне казалось, это самое интересное. О патриотизме это мне казалось неинтересно. Я думаю, что именно это они оставили. А ситуация с Курбским чрезвычайно интересна ведь в чем? Курбский предатель или нет? Он сбежал из Руси. Кто бы из нас в этой ситуации не сбежал, спасая жизнь, видя, как погиб Адашев. А с другой стороны, если мы говорим о том, что Русь – это Рюриковичи, ну тогда он не должен, если он патриот, он должен оставаться верным Рюриковичем до конца. Понимаете? И вот эта вот ситуация характерна для таких вот тиранических, раннетиранических государств. Каковым, кстати, Московское царство не было. Поэтому бегство Курбского, честно говоря, все-таки оправдано. Верность имени. А уж что ты при этом исповедуешь, это твое личное дело. Просто рядом в своем пантеоне с богами ты ставишь своего кагана. Итак, Мухаммед ибн Багра, купец, не сделавший большой карьеры у себя на родине, сделал ее очень большую карьеру, став чрезвычайно полномочным послом при Чингисхане. И хорошо за это получал. Он отправляется в Хорезм, в Самарканде его принимает Хорезмшах Мухаммед. И здесь рождается первый скандал. Я еще раз хочу подчеркнуть. Сражение у Иссык-Куля не самое большое в истории древнего и средневекового мира. В сущности говоря, это всего-навсего стычка. Правда, стычка для Востока может быть и рядовая. Если мы поместим эти численные соотношения в Европу, то у нас получится, что это самое чуть ли небольшое сражение в истории Европы. В битве на реке Лехе венгров было 80 тысяч, немцев было порядка 60 тысяч. Это самое крупное сражение Средневековья. Битва при Бувене – это уже на порядок меньше. Битва при Азенкуре и Пуатье – это просто 3000 англичан, 5000 французов. Грандиозное сражение. В контексте этого сражения на Ледовом поле, о котором у нас еще предстоит речь, где участвовало 15 тысяч человек с той и с другой стороны вместе. Это уже гигантское сражение. А здесь, ну что здесь? Здесь порядка 150 резвийцев, порядка 3,5 туменов монголов, то есть 30 тысяч человек. Что-то вы сегодня все простужены. И вот произошла эта стычка. Но это был психологический слом, потому что лучшая хорезмийская армия, имея колоссальное численное превосходство, оказалась не в состоянии мгновенно разгромить какое-то странное войско. Забегая вперед, могу сказать честно, на протяжении примерно полувека монголов разбить было бы невозможно. Это действительно лучшая армия на тот момент. С гигантским отрывом. С гигантским отрывом от всех остальных. И рыцари, и дружинники Александра Невского, и византийские катафракты, все это по сравнению с монголами. Нет, конечно, в одиночестве, один на один, конечно, наш дружинник монгола бы нокаутировал. Как я думаю, и рыцарь тоже. Но вот анмас, но в сражении, это просто принципиально другой вид военных действий. Все средневековое сражение, оно исходит из двух принципов. Европейский принцип. Врубаемся клином внутрь противника, дальше сражение расцепляется на индивидуальные поединки. Это европейский принцип. Азиатский принцип. Есть лидер, мы за ним, лидер погиб, мы расступаемся. Если в сражении погибло 50 человек, но среди них самый главный полководец, сражение считается проигранным. Армия рассыпается вчистую, больше ее вы никогда не соберете. Но если погибло 100 тысяч человек, осталось 50 живых особей, но среди них глава всего вашего войска, сражение считается непроигранным. Таков принцип Востока. Монголы предложили совершенно другой порядок. Армия действует как механизм, где одна линия, выдыхая, замещается второй линией, та замещается третьей, к этому времени первая линия отдохнула, замещает предыдущую, и возникает ощущение бесконечности Орды, хотя на самом деле монголов никогда не было очень много. Мобильность монгольского войска как раз и зависит от того, что это были небольшие отряды. Вы представляете, что такое двинуть вперед 100-тысячную армию? Ведь на каждого человека приходится еще 3 лошадки, на 10 человек приходится 1 верблюд, на 20 человек приходится 1 арба с 3 валами. Плюс к этому, вы же простите, не святым духом питаетесь? Мясо двигается вместе с вами, это быки, это бараны, это огромное количество повозок, в которых ремонтируется ваше вооружение, это государство двигается с места. А ведь помните опыт Цусимского сражения? Мы его проиграли потому, что основной лидирующий метелот, броненосец генералиссимус Суворов, двигался со скоростью, определяемой не его максимальной скоростью, а скоростью Камчатки. А Камчатка – это тыловая служба, это плавучая мастерская. А она, зараза, могла развивать 6 узлов в час, а не 28. Вот мы и двигались 6 узлов в час. В результате сражение было проиграно в Цусимском проливе. Мы уступили мобильность японцам. Темп, который навязывали монголы, свидетельствует о том, что они не были обременены всем этим гигантским барахлом. Это все гигантские армии, и харизмийская, и китайская, прости Господи, и наша тоже, они двигались со всем этим скарбом. И скорость-то была на походе 8 километров максимум в сутки. Да мы с вами пешком проходим больше по городу. Любая советская женщина и российская по магазинам накатывает после работы больше 8 километров. Это я абсолютно уверен. Вот она и проходит больше, чем средневековая армия на походе. И тоже, кстати, обремененная войсками. Знаете? А монголы могли пройти от 80 до 120 километров за сутки. Потому что через каждые полчаса полного хода монгол пересаживался на новую лошадь. Понимаете? И доспехи никогда не возил на себе и на той же самой лошади. Это во-первых. А во-вторых, боевая лошадь это отдельно, транспортная лошадь отдельно. Доспехи одеваются в течение, простите, 3-4 минут. А не 1,5-2 часов плюс заклепки и без посторонней помощи сделать этого нельзя. А вы полагаете, русский дружинник одевается быстрее? А вы когда-нибудь видели оружие, вооружение русского дружинника? Это вес примерно 40 килограммов. Плюс к этому добавьте дружинный меч. Это примерно где-то около 8 килограммов. Вот возьмите 8 килограммов в руки и помахайте. Каково? Все это, а сверху еще корзно, а еще шлем, понимаете, а все это на лошадку, и выходи, чтобы лошадка еще бежала, так на ней тоже еще барахла столько наверчено. Успех монголов в отточенной технологии небольших масс, которые навязывают фантастический темп движения. В этом темпе движения вы утрачиваете чувство конструкции сражения. Вы утрачиваете стратегию. Стратегия переходит, стратегическая инициатива переходит к противнику, который навязал вам этот темп, а вы его не можете поддержать. Это очень напоминает игру наших футбольных команд с бразильцами. Пока наши свои брюха тащат от одной линии до другой, бразильцы уже два раза обижали поле и забили нам. Мы еще не сразу сообразили. Мы медленно разворачиваемся и своими славянскими фигурами, трепыхаясь ливерными боками, плывем, значит, вспоминая, сколько же нам за это заплатили, в сторону противника. Противник опять нас огибает, понимаете? Темп. Ну, непривычно мы к этому темпу. Но, тем не менее, искушать судьбу монголы не хотели. А вот Хорезмшах Мухаммед, он, столкнувшись с этой механикой боя, он понял, что большое столкновение в поле, оно окажется катастрофическим. То, что в отличие от историков, в отличие, кстати, от самого Чингисхана, Мухаммед знал, чего стоит его войско. Оно очень красивое. Оно все прибарахлилось дамасской сталью и лучшим вооружением в мире, и шелковыми чурбанами, на них, так сказать, тыкинские и арабские жеребцы, да. Это огромные массы, которые готовы порвать друг друга еще лучше своего Хорезмшаха Мухаммеда. Потому что все они принадлежат к разным региональным аристократическим кланам. И у этих кланов друг к другу совершенно конкретные давние исторические претензии. Еще раз хочу сказать, многонациональное государство – это очень опасный механизм. Идеально государство мононациональное. Но оно, правда, и движется довольно плавно, и оно очень часто, оно любит замирать в своем развитии, как, скажем, замерла Швеция сейчас в своем развитии. И распадаться не распадается, некуда распадаться, не на что распадаться. И движения никакого нет. Там хорошо пенсионерам. Причем родиться сразу пенсионером и помереть пенсионером. Знаете? Долго это удовольствие продлиться не может. Будет какой-то вызов истории. И мононациональное государство, да, мгновенно мобилизуется и примет этот вызов. Понимаете? А потом опять быстренько заснет. Что касается многонациональных государств, вот здесь возникают этнические проблемы. Потому что этносы, как и люди, они имеют отношения, взаимоотношения друг с другом. Это хорошо, если этносы формируются на уровне хотя бы субэтнических или этнографических групп, они формируются внутри уже готовой государственной заготовки. А если государство приходит постфактумом, а если у этих наций, у этих народов уже есть опыт национального, я еще раз хочу напомнить то, о чем однажды говорил, и то, что наверняка вы забыли, в чем разница между народом и нацией. Она принципиальна. Народ – это группа людей, да, похожих, да, объединенных единством ландшафта, но самое главное, при общности языка, при общности ландшафта, при общности судьбы у них нет осмысления этой судьбы и нет осмысления исторического процесса, который позади. У них еще все впереди, а не внутри процесса. Нация – это народ, который имеет историю, причем историю осмысленную и обозначенную в культурных доминантах. То есть он уже создал мифы, литературу, искусство, архитектуру, в которых обозначил себя, позиционировал себя в этом мире, обрел свое лицо – через осмысление своего исторического пути. Вот, понимаете, и страшно, если они все вдруг, разные нации, которые имели какие-то контакты между собой, наверняка не всегда хорошие, вдруг оказываются внутри одного государства. Что произошло, собственно говоря, с Хорезмом? переломить историю пока еще никому не удавалось. Вы можете сколько угодно подавлять сепаратистские восстания, но кроме них еще существуют межрегиональные конфликты. То есть, условно говоря, Москва вынуждена покорять не только там, подавлять восстание туркменов, татаров или башкиров, она вынуждена еще покорять восстание, выступать в качестве посредника в войне между башкирами и татарами. В войне между башкирами и коми, между коми и поморами, между поморами и немцами и так далее, и так далее, и так далее. А если они все начинают крыситься друг на друга, а это происходит тогда, когда государство начинает слабеть. Только чуть-чуть отпустили вожжи, и ваши лошади понесли в разные стороны. Вот Хорезмшах Мухаммед очень хорошо понимает, что его государство огромное и роскошное, как и его армия, только по видимости. Если она окажется перед историческим вызовом, то есть необходимостью воевать с настоящим противником, то она может рассыпаться, как карточный домик. Лучше судьбу не искушать. Поэтому Мухаммед за мирные переговоры, и поэтому он принимает Мухаммада ибн Багра аль-Хорезми, потому что он заинтересован в установлении прочных дипломатических, торговых, любых контактов. Но ведь есть Туркен-Хатун, есть кипчакская знать, которая понимает, что монголы сейчас будут захватывать степи. И вопрос о переговорах-то идет о чем? О том, что Хорезм будут делить? Да нет. Монголов интересуют степи в районе Тарбагатая. Хотя бы приблизительно. И Мухаммед готов отдать эти степи, потому что они ему на самом деле не нужны. А вот тут Туркен-Хатун заявляет своему сыну: сыночек, кто является опорой твоей власти? Жители Маверанагра? Ты, наверное, забыл, как они 3 года тому назад подняли восстание. Может быть, жители Хорасана? Так они уже 30 лет как занимаются восстанием, ты их никак не можешь подавить. Может быть, жители Ирана? Может быть, пуштуны? Так нет. Основой твоей власти, личной твоей власти является рода ануш-тагинидов, являются кипчаки, которых ты презираешь, и которых ты сейчас готов продать. Из-за мира в своем государстве Хорезмшахов. Да, ты обезопасишь себя с монголами, заключив с них договор. Но за этот договор тебе придется заплатить степью. Заплатив степью, ты утратишь поддержку кипчаков. Утратишь поддержку кипчаков, и все государство Хорезма разваливается вчистую. Шансов в данной ситуации не будет. Я не знаю, был ли у них там дальше разговор, но я ему сказал: мама, а если мы будем воевать с монголами, то у нас что, шанс есть? В этой ситуации, как ни странно, шанс хоть какой-то есть. Во-первых, масса. Во-вторых, наверное, формально, если заставить, обязательно кто-то звонит. Обязательно. Значит, если заставить их стоять на месте, не двигаться, поставить их перед в безвыходной ситуации. А что значит безвыходная ситуация? Сейчас мы это увидим. Во всяком случае, Хорезмшах пока не решается на разрыв. Он подписывает все документы, начинаются торговые отношения, а дальше эти торговые отношения просто срываются. Хорезмшаха ставят перед фактом. Ставит перед фактом его же собственный дядя, Инанчик Каир-хан, глава города Атра. Мне приходилось быть в том районе, это недалеко от города Ташкента. Унылое место, такая типичная среднеазиатская станция. Вонища, пылища и какие-то холмики. Где ташкентские археологи пытались нам показать что-то. Монголы так ненавидели свой город, не только монголы. Оказывается, жители Средней Азии тоже ненавидели город Атрар, из-за которого они так пострадали в конце концов. И Нанчик Каирхан просто перебил всю дипломатическую миссию Чингисхана и весь торговый караван. Он был сказочно богатым человеком, ему это было не нужно с точки зрения экономии. Он откровенно провоцировал, он ведь Кыпчак, Нанчик Каирхан, он откровенно провоцировал Хорезмшаха Мухаммеда на начало войны. Он его поставил перед фактом. А дальше мира быть не может, потому что по монгольским традициям, законов здесь нет, здесь пока есть только традиции, по монгольским традициям убить посла это означает плюнуть вам в лицо. И не только вам в лицо, но еще и осквернить ваше святилище. И если Чингисхан бы даже очень хотел, так сказать, закрыть это глаза, монгольское общество не позволило бы ему, потому что он еще и приказа не отдал, а уже звучали трубы, созывая монголов на Кюрултай, потому что это было страшное оскорбление. И на этом Кюрултае Чингисхан, конечно, объявил о походе на восток. Вот теперь армии будут готовиться. 2 года они будут готовиться к схватке. Каждый понимает, что наступает час икс. Что делает Чингисхан? Думает. Что делает Хорезмшах Мухаммед? Реализует, нет, ни в коем случае, он реализует тот план, неустанно реализует тот план, который единственно, наверное, возможен в этой ситуации. Я понимаю, что есть замечательный полководец Темирмелик, легенда Средней Азии, почти обожествляемый, он даже введен в огромное количество сказок среднеазиатских, и таджикских, и узбекских, и иранских. Это свидетельство большого авторитета этого человека. Он действительно выдающийся полководец, он единственный сумел вырваться из блокады, в которой оказался по вине своего повелителя, единственный сумел добраться до Гюрганджа из Хаджента. И более того, из блокадного Гюрганджа Ургенча он смог еще раз вырваться из блокады. И затем продолжить войну в Туркмении, а потом продолжить войну в Афганистане, а потом будет служить в Индии, там будет сражаться с монголами. Удивительный совершенно человек. Понимаете? Вот он предлагал собрать всю армию воедино, вывести ее за Сырдарью и дать бой в открытом поле. Нас так много, что мы их закидаем шапками. Не исключено, что и закидали. Во всяком случае, хотя бы недаром эти дармоеды кормились бы в течение стольких времени. Но Хорезмшах решил так. Я их всех посажу в крепости. И вообще русские историки как считают? Русские, западноевропейские. Какую глупость совершил Хорезмшах? Он не глупость совершил. Он их заставил сидеть в крепостях и на месте сражаться до последнего. Где-то сражались, хадженти, между прочим, сражались. В Гюрганже сражались. Почему забывают о цитаделях в Бухаре и Самарканде, в Марах? А цитадели, простите, в них помещается до 20 тысяч человек гарнизона. Это ж не наша цитадель, средневековая цитадель Парижа, башня, окруженная рвом. Цитадель. Внутрь Самаркандской цитадели можно было поместить весь Лондон средневековый, но не сегодняшний, конечно. Сегодняшний Лондон вообще ни во что не поместится. Еще чуть-чуть, он уже и в средневековый Хорезм бы не поместится. А средневековый Лондон весь поместится в цитадель. И там сражались до последнего. Хорезмшах правильно сделал. Он ведь прекрасно знает, что выведи их в чистое поле, они все разбегутся. Он же видел, как они уже бежали с поля боя. А здесь им бежать некуда. И в этих бесконечных осадах монголы завязнут. А ведь они завязли. Да, Чингисхан гениальный полководец. Он сделал то, что никто бы на его месте, наверное, не сделал. Он в течение года смог захватить, собственно, Хорезм и Мавераннахр. Но ведь он потерял 2/3 своей армии. Он двинул войска на Иран? Нет. Он двинул войска на Афганистан только потому, что необходимо было догнать Джалаль-ад-Дина Манбурны, сына Хорезмшаха Мухаммеда. Так что Мухаммед сделал правильно. Как наши историки говорят, какая глупость, он решил собрать новую армию. Он правильно сделал, он отправился в Иран. Он готов был собирать, и он собрал бы нормальное феодальное ополчение без всякой аристократии. Он собрал бы то, что на Западе называется феодальный фирд. И с этим феодальным фирдом, пешими крестьянами, которые упертые, как, не знаю, кавказские ослы, он дал бы сражение, которое монголам дорого обошлось бы где-нибудь в районе верховьев, так сказать, Хидара в Хорасане. Вспомним, например, что тот же самый Хидар монголы переходили, субедейские монголы, переходили в течение 2 месяцев. А там защищало только несколько сотен человек. А если бы защищала армия, собранная Хорезмшахом? Другое дело, что у него времени не хватило. Он-то все-таки рассчитывал, что у него будет хотя бы 2-3 года. У него не было 2-3 лет. Ему времени элементарно не хватило. Никто ведь, знаете, никто же не рассчитывал, что столь бездарны будут кипчакские беки. И что столь гениальны будет и сам Чингисхан, и его собственные дети. Но если говорить о все-таки причинах гибели государства Хорезмшахов, это причина классическая. Государство, основанное на тирании, с высшей элитой, которая не имеет этнических корней в данных культурах, элита, которая противопоставлена исторически более древним региональным элитам. Это государство, которое раздираемо противоречиями, которые мы могли бы назвать так. Это историческая химера. Химера или химерой в истории называется такая конструкция, в которой на ограниченном пространстве существует некое, условно говоря, бесконечное количество единиц, одинаково отрицательно заряженных друг против друга. То есть это называется война всех против всех. Никто никому не друг, все друг другу враги. В этой ситуации одержать победу нельзя. Поэтому государство Хорезмшахов было обречено. Вопрос только о цене. И цена эта оказалась, как ни странно, не такой уж большой. Пройдет время, и один человек родом с Кавказа скажет классическую фразу, которая является ключом ко всей внутренней политике. Кадры решают все. Правильно. Найдите человека и поставьте его в то самое место, где только он и нужен. В Академии художеств был человек, герой войны, награжденный орденом Ленина, полковник, мечтавший об искусстве. После 45-го года и сокращения армии он был введен в состав научного корпуса Государственного музея истории искусства Академии художеств СССР. Он занимался описанием листов графики. Что он там написал? Он защитил кандидатскую диссертацию. Ну, ему защитили. Он стал заслуженным работником культуры. Потом приехала комиссия. Потом посмотрела на его деятельность. Пришла в ужас, выпала в осадок и сказала, а что дальше делать? Он герой Великой Отечественной войны. Мы ему дали кандидатскую степень. У него орден Ленина. Он бывший полковник. Куда его теперь? Ну, повесится только директору вместе с вице-президентом Кеменовым. Куда-то надо девать. принцип номенклатуры, назначим его директором филиала под названием Пенаты. И его кинули туда. Пенаты представляли собой пепелище. То есть территорию, на которой ничего нет. То ли наши сожгли пенаты, то ли финны сожгли пенаты. Непонятно. Но там не было ничего, кроме территории. За 10 лет этот человек, сгубивший графический отдел своим научным изысканием, сделал то, что вы сегодня видите. Он выстроил пенаты тютелька в тютельку, что называется сучочек к сучочку. А это было чрезвычайно тяжело. Он объездил все музеи Европы, он собрал всю ту коллекцию, которую вы сегодня видите в пенатах. А вы знаете, как музейщики расстаются со своим добром. Они сидят на них своими задами, это мое, я умру на этом, но не дам никому. Я помню, когда мне нужна была одна графический портрет, кстати, Каримшаха Мухаммеда, и в музее востоковедения, их не так много, и в музее востоковедения я его просил, я говорю, покажи, покажу. Я говорю, когда? Приходи через месяц. Я говорю, я из Питера, я работаю, я не могу ездить тебе каждый месяц. То есть я уже раза два приезжал вот так. Нету. Оно у него в столе лежало. Ему жаль было. А вдруг я еще что-нибудь захочу? А вдруг я захочу сделать фотографию? И тогда это будет и у меня, а он хочет, чтобы только у него. Это свойство музейщикам, они вот зацикленные. Сегодня уже не свойственно. Сегодня они готовы все это продать. Это новая генерация музейщиков. А те были святые люди, хотя это страшно тяжелые были. Так вот, понимаете, и он умудрился собрать коллекцию из 1500 экспонатов. Когда комиссия приехала, она ахнула. В общем, значит, а уж какие были туалеты, простите. Это был единственный музей с утепленными ватер-клозетами. А это ведь были начало 60-х годов. Понимаете? Вот что значит человек на своем месте. Кадры решают все. Вы посмотрите, как Иосиф Виссарионович, не к ночи быть помянут, через кладбище идти все-таки. Как он ищет человека, которого он назначит командиром фронта, дивизии, да? Бригады, армии. Они меняются в 41-42 году, как перчатки. Мгновенно, а потом бац, нашел. О, этот может, этот готов заплатить любую цену, этот прогрызет все что угодно. У этого нет рефлексов. И он сидит, он получает новые звания, ордена и медали, но сидит на своей армии, дивизии, корпусе, фронте. Кадр нашелся. Кадры решают все. Так вот, кадров у Хорезмшаха Мухаммеда не было. Не сформировались. А у Чингисхана были. И самые главные его кадры, это его дети. Хорошее слово пролетарий. Оно обозначает человек, который не имеет ничего, кроме своих детей. Это дословно берет слово пролетарий. Чингисхан не был пролетарием. Но когда у него дети появились, у него тоже ничего не было, кроме своих детей. И не было бы детей, может быть, вообще Чингисхана бы не было. Они были лучшими его помощниками. Медлительный, скептический, мрачноватый, философствующий и удивительно фундаментальный в каждом своем осмысленном движении Джучихан. Невероятно стремительный, готовый сокрушить все на своем пути, не задумываясь ни о какой цене, фанатически преданный своему отцу. Чагатай. Удивительно деликатный, толерантный, мягкий и при этом всегда выискивающий какую-то любую пользу для своего отца, Тулуй и так далее, и так далее. И можем продолжать дальше. Это удивительные были дети. выдрессированные. А это ведь, кстати, говорит о чем? О том, что Чингисхана есть за что уважать. Таких детей воспитать. А ведь каждый из его сыновей был личностью. Это очень важно. Они были личностями. Большими. А ведь, простите, 13 век есть с чем сравнивать. Это люди, которые предстоит создать государство. И за исключением Джучи, который погиб год в год с Чингисханом. Или умер просто с Чингисханом. Они создали эти государства. И они были прочные, эти государства. Они удерживали в подчинении гигантскую территорию. Он каждому из них дал конкретное задание. Но удивителен Чингисхан. Обязательно нужно соперничество. Понимаете? Это только очень большой человек. И Александр Товстоногов не ставил дублеров на спектакль. Все остальные ставят дублеров. Потому что если москвин знает, что его брат Тархан, тоже народный артист СССР, будет играть Хлынова в «Горячем сердце», конечно, он текст будет учить ночью. А как же, Мишка-то тоже учит текст ночью. А кто будет премьеру играть? Тот, кто текст выучит раньше. Тот, кто войдет в роль. Понимаете? И все вот так вот. Конкуренция. Это очень важно. Поэтому флегматичному Джучи обязательно присовокупим лихорадочно-нервического Чагатая, рассудочному Угидею толерантного Тулуя, и пусть, кстати, пусть они еще друг за другом стучат. Папа. А он сказал. Он ведь всегда и на Тумены назначал двух человек. А говорил, значит, как, у каждого монгола две лошадки. Да? Одна устанет, другая везет. У каждого Тумена пусть будет два начальника. Один начальник, другой запасной. Кстати, в Российской империи было точно так же. Министр, товарищ министр, зарплата, между прочим, одинаковая. Уходят в отставку одновременно. Уголовное преследование, два раза такое было, тоже у обоих идет. Товарищ министр, это не заместитель, это товарищ. Знаете, это как жена, даже больше. Знаете. И они по принципу тоже, чтобы, а как же, друг другом, вот. Но конкуренция должна быть. И уж они, конкуренты, постараются, они постараются. Поэтому крепости падали одна за другой. Но крепости падали еще не только по этой причине. Во-первых, монголы кое-чему научились в Китае. Нет, они что научились? А в Китае были хорошие механизмы. Китайцы умели брать крепости. Хорошо. А что, разве китайские инженеры не хотят заработать? Пусть они построят машины, и они вместе с монголами отправятся воевать в Хорезм. Неужели им, китайским инженерам, ну, не нужно 20-30 лишних рабов к себе на поля? Это плата. И китайские инженеры будут создавать машины для пробивания стен, катапульты и прочее, прочее. Это первое. А Хорезмшах Мухаммед не рассчитывал на это. Он-то рассчитывал на то, что придет внутрь Хорезма армия степняков. А пришла, да, армия степняков, с мобильностью степняков, но при этом еще оснащенная китайскими военными инженерами. Далее. Местное население, которое не очень хотело защищаться, было очень раздражено относительно самого Хорезмшаха Мухаммеда, ну режима во всяком случае. А вы на себе прикиньте, начинается война в Абхазии с Грузией, предположим. Новый президент объявляется, и с этим, а также противостоянием НАТО, я вынужден провести сбор налогов на 10 лет вперед. Прикинули на себя, что вам в июне месяце предстоит выплатить 10 годовых налогов одновременно в один день. Сколько вам придется продать из дома, если у вас еще есть продать? Как вы после этого будете любить президента? И, вероятно, вы пересмотрите свое отношение к НАТО, которое оказывается все-таки лучше, чем собственное правительство. Да пусть НАТО сюда войдет, потому что у меня уже все равно ничего нету. Хуже уже не будет. А для того, чтобы соорудить в короткий срок Самаркандскую, Бухарскую, Гюрганскую крепости, за 2 года их соорудили. И сегодня в Бухаре, ну не сегодня, 20 лет назад, когда я ездил копать Бухару, и мы видели эти мегалитические сооружения, да, руинные, но они даже сегодня производят фантастическое впечатление. Это что там Колизей? И это построено за 2 года. Рвы шириной до 60 метров, глубиной 30 метров. Гигантские слонохранилища. Понимаете? Это фантастика. Для того, чтобы все это построить, сколько же людей было мобилизовано, сколько оторвано от своих полей, сколько погибло детей, не дождавшихся своих отцов, которые бы их накормили. Сколько разрушено было семей еще до начала войны. И сколько же потребовалось денег. Вот для этого Харизмшах и собрал 10 налоги за 10 лет вперед. И после этого народонаселение не очень любило свою власть, конечно. Поэтому оно и не любило, не хотело сражаться. Потому что монголы уже не касались такими страшными. Страшнее было собственное правительство. Кроме того, и жители Мавераннагра, и жители Хорезма прекрасно понимали, что монголы, в сущности говоря, точно такие же степняки, как кыпчаки. А какая разница-то, что этот наш кыпчак, что этот пришел тоже со степи? Где разница? Мы были под иноземцем, ну так теперь будем под другим иноземцем. Разницы никакой. А этот, судя по всему, он еще и симпатичнее, потому что известно, что в Китае налог нормальный. А Чингисхан действительно установил в Китае нормальные налоги, значительно меньшие, чем собирали китайские императоры. И это было известно в Хорезме. Так зачем же тогда сражаться-то? Ведь мы предположим, что у нас с вами элита французская. Нам следует сражаться с англичанами, чтобы французскую элиту сохранить. А какая нам с вами разница, французская или английская элита? Мы все равно будем аборигенами. Мы что, на английском, на французском плохо говорим, теперь будем на английском плохо говорить. А можем вообще не говорить, от нас ничего не требуется. Это, кстати, возможно, и наше будущее было в 90-е годы. Слава Богу, миновало. Вот и эта причина, по которой особо не сражались. Это последнее. Чингисхан был удивительно щадящим к населению сдавшихся городов. Но не к населению городов, которые сопротивляются. Население города Отрара было уничтожено полностью, вчистую, совсем. Население Хаджента, за исключением той части гарнизона, которая прорвалась из окружения вместе с Темирмеликом, было уничтожено совсем. А население, скажем, Тобрука осталось при своих. Кто занимался торговлей, тот занимался торговлей. Кто занимался кузнечным делом, тот занимался кузнечным делом. Надо вовремя сдаться. Надо вовремя открыть ворота. Вот так вот. И Хорезм распадается к 1220 году в течение буквально 1-1,5 лет. Вот такая вот печальная история. И это урок для, в общем, многих национальных государств. Но вот теперь, втянувшись в эту большую войну, Чингисхан получает автоматически степь, которая находится к северу Ведь разгромив Хорезм, он разгромил кипчаков. Но только тех кипчаков, которые куманы, то есть кипчаки, до реки Урал современной. А что там дальше? Дальше полная непостижимость. Чингисхан не знает, что там дальше. Вот для этого необходимо выяснить, как говорится, есть ли жизнь на Марсе, есть ли и кто живет на запад у Последнего моря. Степь должна принадлежать монголам. Все остальное нафиг, а вот степь должна. А пока Чингисхан хотел бы сам пойти в степь, но не может. Джалаль-эд-Дин поднимает восстание с оставшимися хорезмийцами в районе современного Афганистана. Туда Чингисхан разворачивает остатки своего мобилизованного войска, подтягивая резервы из Китая, и потихонечку втягивается в войну в Афганистане, а далее в Индии. Но здесь ему фортуна будет не улыбаться, климат не позволяет. А на восток отправятся два его лучших полководца, те самые, которые в свое время громили Хорезмшаха Мухаммеда в битве у Исык-Куля. Субедей Джубе, а кто ж еще? Вот они отправятся на восток, на радость русским князьям к реке Калке. Но мы об этом поговорим с вами после Дня Победы. Как нехорошо получилось, река Калка и День Победы. С праздником вас!